Эфирда Татарстан тулкынында программасы.
В эфире программа «На волне Татарстана».
Приветствуем наших радиослушателей в программе «На волне Татарстана». У микрофона Майя Швецова. Сегодня у нас в гостях заслуженная артистка Республики Татарстан, солистка Татарского государственного академического театра оперы и балета имени Мусы Джалиля Гульнора Гатина. Добрый день, Гульнора.
Добрый день.
Гульнора, про вас мне хочется сказать такое слово, как «бесстрашное», потому что вы человек, который поет с раннего детства и продолжает делать это дальше. Вами пройдены важные этапы для вокалиста – это музыкальная школа, училище, консерватория, и, казалось бы, нет никаких преград. Но путь оперного певца далеко не такой простой, как, возможно, это может показаться. Поделитесь секретами, всегда ли вам сопутствовал успех и случались ли неудачи? Если да, то как вы их преодолевали? И скажите, что вам помогает не сбиться с пути?
На самом деле, наверное, любовь к сцене, любовь к музыке – это то, что движет мной, поэтому каких-то преград, они, конечно, всегда есть, но вот эта любовь, она помогает идти вперед и добиваться каких-то целей. Это даже не цели, это просто жизнь и занятие любимым делом. Вот, я бы так сказала.
А когда вы почувствовали, что хотите стать певицей?
Так, ну пою я с самого детства.
Ваша мама ведь тоже вокалистка.
Да, у меня мама вокалистка, и когда она была беременна мной, до пятого месяца она пела. Наверное, с детства я уже родилась музыкальным ребенком, как мама говорит, да, Всевышний поцеловал в лоб. Тем самым вот передавая, наверное, мне вот дар мамы, талант мамин. У нас очень похожие голоса, даже по тембру. Вот, поэтому я пою с детства, и никаких вопросов нигде никогда не возникало, чем я буду заниматься по жизни. Даже в общеобразовательной школе, пускаясь уже, учителя мне говорили, ничего не делайте, только пойте. Поэтому вот так я пою.
В каком-то из интервью я читала, что ваша мама сказала, что очень хочет спеть с вами на одной сцене.
Это уже сбылось, да, мы уже поем и пели вместе, так как они у меня живут в Крыму, да, мы пели на сольном концерте моей мамы на 50-летие, потом мы здесь пели, был концерт, прием президента в честь 9 мая, мы пели для ветеранов на сцене нашего театра, это было, правда, лет 7 назад, но это уже случилось, и при каждой первой возможности мы всегда вместе, мы всегда поем, несмотря на расстояние.
Летом 2015 года вы дебютировали на сцене театра Манчинелли в партии Чио-Чио-Сан в опере Пуччини «Мадам Баттерфляй». Это Италия?
Да, да.
И с этой партией вы выступали в Казани в нашем театре, также в мае 2022 года на сцене Азербайджанского академического театра оперы и балета. Угу. Вот эта партия будто стала для вас какой-то сопутствующей. Но менялось ли ваше отношение к этой партии, возможно, к этой героине?
Вы знаете, вообще, как это все начиналось? На самом деле, я никогда не знала и не думала, что я буду петь Чо-сан, потому что она даже не совсем не по голосу. Но, смотря на мой образ, даже еще в училище, мне все педагоги, моей маме, они подходили и говорили, вы знаете, это будущее Чо-сан. И уже поступив сюда, в консерваторию, в Казанскую, закончив ее, придя в театр, проработав там года 2-3, да, я понимала, что у нас идет эта опера, и что этот образ бы мне очень подошел. И у нас как раз не было певицы на эту роль. Вот. И тогда у меня была такая возможность выехать как раз в Италию, в город Орвиета, в оперную студию, и сделать там партию с великим дирижером Маурицио Ареной. Это уровень Рикардо Мутти, это вот высшая школа итальянская. «Американская стара». И выучив с ним эту партию, я дебютировала сама, не ожидая того. Они меня просто так вот повели, что я была готова, и меня выпустили на сцену, и я спела премьеру. Вот. Приехав домой, уже никаких вопросов не было. Мне дали сразу спектакль, и эта роль стала моей самой любимой, одной из самых любимых. И моим любимым образом, который я с удовольствием исполняю на любых сценах, не только у нас, не только там в России, да, вот меня приглашают в города, и в Баку. То есть для меня не важно, какой это город, какая-то сцена. Этот образ мне сам по себе очень дорог. И, наверное, вот то, что я его так чувствую тонко, передается зрителю и воспринимается зрителем, неравнодушно воспринимается, я бы сказала так.
Наверное, можно сказать, что Чио-Чио-сан, наверное, в глазах европейских женщин, русских женщин, да, немножко это другая философия, японская. Угу. Вы как-то изучали тему?
Конечно, конечно, изучала.
Потому что некоторые, допустим, смотрят оперу наши и не понимают.
Да, а потом только знакомятся. Да. Я это... Да, об этом. Я думаю всегда обо всех. И о тех, кто сидит, кто на сцене со мной находится, и о тех, кто сидит в зале, об их восприятии. Я понимаю, что каждое движение, каждый какой-то взгляд, он все равно действует, да, влияет на общее восприятие. Вы знаете, однажды к нам в театр пришла делегация японцев, и действительно было такое, что после спектакля ко мне просто пришла женщина-японка, и она говорит: вы знаете, я всю оперу плакала, и спасибо вам за то, что вы принимаете, воспринимаете любовь так, как мы ее действительно, как мы к ней относимся. И для меня это было очень ценно и дорого, эти слова услышать от вот, представителей этой нации. Поэтому я думаю, что я на правильном пути, и каждый раз, когда исполняю эту партию, ты никогда не исполняешь ее одинаково, каждый спектакль, да? Каждым разом ты приобретаешь все больше и больше и вкладываешь все больше и больше в то, что ты делаешь на сцене, так как ты живешь на сцене. Это как опыт, как жизненный опыт.
Oh,
Вы исполняли эту партию в Италии, на родине Бельканто.
Да.
И за рубежом часто говорят, что русские оперные певцы излишне эмоциональны. Но Италия все-таки, наверное, больше учит техники исполнения. А как вы сами думаете, вот важнее передать эмоции или первостепенное значение имеет все-таки техника исполнения?
У меня очень много педагогов, друзей в Италии. И ну, когда ты учишься, да, когда ты живешь там какое-то время, сами итальянцы, мне мои друзья, музыканты, они говорят о том, что ты знаешь, вот ты так переживаешь, что так все поешь, что у тебя душа итальянская, сердце Италии. Ты прям, ну вот ты вот так вот живешь, это действительно, ты настолько отдаешься этому. Mm-hmm. Я даже об этом, ну, о какой-то чрезмерной эмоциональности нет. Это же все вкладывается в голос, в энергию, которую ты передаешь, да, слушателю, зрителю. Вот, мне кажется, это наоборот хорошо. В моем случае, наверное, лучше. Я готова отдать больше, но если я что-то не додам, я потом. Мне будет не по себе.
В вашем репертуаре есть партии из опер итальянских, русских, татарских композиторов. А вот какие композиторы вам наиболее близки, наверное, по духу больше?
Я не знаю. Я люблю Пуччини, очень люблю все его оперы. Вот. Находясь где-то в Европе, например, я очень скучаю по нашей музыке, по татарской музыке. Я как слышу, ну, то есть у меня ностальгия, я начинаю скучать. Естественно, это то, что течет в моих корнях, это ну, музыка, на которой я выросла, на которой я воспитывалась в консерватории и в детстве. Поэтому я не могу так прям вот сказать точно. Везде свои какие-то моменты.
У вас репертуар представляет разные школы.
Да,
партию Симбики нужно петь одним звуком. Немецкую помину нельзя спеть так, как, допустим, Лейлу Бизе. Тут разный подход, наверное, к звукоизвлечению. Джильда, например, и так далее. И вот везде вы звучите, конечно же, просто изумительно. Спасибо. И как вам это удается? Как удается так переключаться?
Вы знаете, когда вот такие разные оперы у нас, они на самом деле, мы стараемся делать так, чтобы они были не близко друг к другу, чтобы у меня было время перестроиться. Потому что на самом деле, если петь подряд вот так, можно навредить себе, своему аппарату голосовому. Поэтому я за всем этим наблюдаю и стараюсь не рисковать. Поэтому, но то, что вы замечаете, это для меня тоже очень важно.
А какая вокальная техника вам больше подходит? Немецкая, итальянская, наша русская.
Ну, правильная постановка голоса, она одна везде. Ну, это я бы не делила ее. Да, бельканто, но опять же, русскую музыку не везде нужно петь бельканто. Просто правильная постановка голоса, правильное звуковедение.
Голос, он ведь с возрастом меняется, и именно по этой причине многие сопраны имеют возможность менять репертуар на более драматический. И если у вас партия мечты, особенно высокие сопраны, мечтают уйти во что-то драматическое.
Да, да, у меня есть такая мечта, но не знаю, насколько она реальна. Это Кармен, образ Кармен, вообще это роль и музыка. Мне нравятся там все ее произведения. Я исполняю в этой опере партию Микаэлы, но мне очень нравится Кармен. Я прям вот я вижу, как бы я это сделала, как бы я это пережила, и хочется. Но пока я понимаю, что это нереально. Ну, посмотрим, время покажет. Не знаю, навряд ли когда-то.
Симбике, наверное, тоже не совсем по голосу.
Не совсем по голосу, абсолютно. Но это современная опера, и немного другое звуковедение, скажем, мы можем себе позволить, наверное, да. Симбике — это наша гордость, это наше достояние, это то, что мы показываем и транслируем в мир. Но эта опера вообще, я считаю, шедевр.
Thank you. про Сюембике.
Давайте поговорим.
Когда эта опера еще только писалась, Резидо Ахияровой, вы уже об этом узнали, и вы точно себе сказали, что вы будете эту партию
петь. Я даже не
думала,
да, я даже еще не видела ноты, но я уже настроилась на то, что я буду петь Сюембико в любом случае. А там уже, действительно, там какие-то произведения поднимали специально для моего голоса в тональностях, и как-то мне все-таки шли навстречу композиторы, и кто там занимался с нами. Работы было проделано очень много. Мы готовили ее около, наверное, года. И это, опять же, это такая роль, которая с каждым разом, с каждым выступлением, она только набирает этот образ, он становится все наполненнее, интереснее, и это один спектакль, на который люди приходят не однажды, а вот каждый раз, когда идет Сюембике, люди приходят на каждый спектакль, и все просят всегда почаще, пожалуйста, ставьте ее чаще, почему так редко, хотя она, наверное, одна из самых частых опер, которая идет там 2-3 раза в год, так-то у нас там раз в год идет опера в основном. Поэтому это любимая нами опера и любимая зрителям. Это я всегда говорю Резиде Ахияровой, пожалуйста, пишите вдохновение вам, и вообще мой любимый композитор.
Резиде Ахиярова.
Да, я ее очень люблю, уважаю. Поэтому так.
А вы, как получается, первая Сюембике. Чувствуете за собой какую-то ответственность? То, что все-таки партия, она началась именно с вас.
Да. Я даже когда. Только вот, вот наши премьеры, нас же было на самом деле очень много приглашенных певиц, которые уже более опытные, чем я. Я, так как я уже нарисовала для себя образ, и мы работали с режиссером, которого я очень давно знаю, который меня знает, Юрий Александров, да, Ирсакович, у нас совпали вот это вот видение. Конечно, изначально я была немножечко шокирована тем, что он хотел, да, то, что он подавал, но как-то, примерив на себя, я попыталась передать этот образ все-таки женственным, каким-то более робким. Она все-таки была женщина, да, на ее плечи очень много было. Не для женских плеч это все было на то время, но она, опять же, с любовью к народу, с любовью к своему сыну, с верой в Всевышнего, она пыталась преодолеть все свои преграды жизненные. Она любимица народа была, это вот наша история, наши легенды, наше все.
Вы уже поработали со многими мэтрами оперного искусства, как, например, уже Юрий Александров,
да,
о котором мы только что поговорили, и он про вас всегда говорит очень хорошо. А бывали ли такие случаи, когда взгляды с режиссерами не совпадали? Как вот артисту выстроить свою работу правильно с режиссером?
Очень тяжело вообще в оперном искусстве, наверное, режиссером работать. Я всегда их жалею, на самом деле, потому что оперные певцы в основном такие статисты, которые думают в основном о вокале, о пении. Им надо, чтобы их никто не трогал, никто им не мешал. И мало кто вообще готов на какие-то эксперименты, да, на сцене или каким-то движением лишним, скажем даже так. Я это тот пластилин, из которого можно лепить все что угодно. Да, конечно, у меня есть какие-то границы своей, но я, если слышу правильно, а это в основном всегда происходит, что я слышу режиссера, я всегда делаю так, как просит режиссер, и этого никогда не было никаких разногласий, а наоборот, это и с режиссерами, и с дирижерами, это сразу какая-то любовь, сразу гармония и работа в удовольствие. Вот, это вот этот процесс, он который затягивает, и который дает потом в будущем произведения, которые очень долго идут на сцене и любимы зрителям.
Как вы относитесь вот сейчас к экспериментальным постановкам на оперной сцене? Они сейчас уже достаточно популярные стали, уже нельзя сказать, что это что-то новое. Допустим, есть такая фигура, всем известная, Черняков. Как вы относитесь вот к таким постановкам?
Чтобы говорить что-то о таких режиссерах, мне нужно с ними поработать, так как я еще не соприкасалась. Понимаете, иногда бывает, что режиссер просит, но актер не может дать ему того, что он просит. И тогда это выходит не совсем гармонично, что ли, на сцене, понимаете? И оно не воспринимается зрителем. Естественно,
не в лучшем свете выставляют себя артисты, и не совсем хорошие отзывы потом получает режиссер. И это все равно, я никого не хочу ни на чью сторону, да, переходить, но я считаю, что если ты режиссируешь, ну, допустим, спектакль, да, оперу, очень важно, каких ты актеров, певцов, с кем ты работаешь. То есть это должно быть полное соответствие, то есть по образу, вы знаете, как говорят, мы не ставим оперу и приглашаем там артистов, mm-hmm. да, у кого голоса хорошие. Нет, нужно все смотреть в совокупности, и голос, и как актер человек должен очень гармонично быть на сцене. Тогда успех обеспечен со всех сторон.
Жизнь на сцене и жизнь в реале. В одном из интервью вы сказали, что вам комфортнее жить на сцене.
Да.
Вот можно ли сказать, что вы берете, возможно, какой-то жизненный свой опыт, или наоборот, опыт из опер, допустим, жизненный опыт вы ставите в оперу, из опер вы что-то берете в жизнь?
Наверное, скажем так. Так как в основном я живу И все это происходит в театре. Для меня театр очень много значит. Я готова посвятить всю жизнь, и это так и происходит в этом году. Вот 10 лет ровно, как я пришла в театр, как я работаю в нем. И это мое сердце, вот оно пока бьется, вот я живу. Беру ли я образ или опыт жизненный? Да, какие-то эмоции, конечно, я пользуюсь ими на сцене. Но на сцене я могу позволить себе прожить те моменты, которые я не проживаю в жизни, понимаете? То есть это каким-то образом музыка заменяет нам то, что не дает нам жизнь. Многие ругают меня за это. Они говорят: ну, Гульнора, ты живешь на сцене только, ну, тебе нужно жить и другой жизнью. Как-то, ну, как ты так? Ты что-то поменяй, ты что-то делай. Я говорю: ну, я не могу, если мне вот так хорошо. Это пока, да, наверное. Но это вот я не жалуюсь, я наоборот этим, я горжусь этим тем, что я могу так жить на сцене, проживать. Я имею такую возможность. Вообще мы артисты, мы счастливые люди, мы имеем возможность проживать не одну жизнь, а много жизней разных. Вот такой вот момент.
Говорят, что музыкальный олимп для оперного певца — это Метрополитен Опера.
Ага. Так.
А какой музыкальный олимп для вас?
Знаете, ведь мы артисты, да, понятно, думаем об сценах Метрополитен Опера, это, конечно, хорошо, и Большой театр, и Мариинский театр, да и вообще в целом. Я не ставлю для себя какие-то такие прям конкретные цели, да? Да, естественно, все певцы мечтают петь на лучших сценах мира, но для меня лучшая сцена мира сейчас — это мой дом, мой театр, и я горжусь этим. Для меня это сейчас центр вообще вселенной. И дай бог, чтобы для всех артистов было так. Для нас важно именно не где, а сама сцена, понимаете? Сцена, зритель. И неважно, в каком городе это происходит. Главное, чтобы театры всегда были полные, чтобы зритель всегда любил, просвещался, набирался культуры, набирался вдохновения. А мы, артисты, мы должны свое предназначение реализовывать. И у кого какая судьба, это уже решается свыше.
Учиться на вокалиста — очень трудная задача. Вот в России это школа, училище, консерватория, и очень немногие достигают большого результата в обучении в консерватории, а поют на сценах так вообще единицы. Вот как себя направить именно на успешный результат? Нужно... Оперный певец — это, по сути, боец.
Боец, да. Нужно иметь очень стальной характер, сильный, потому что на протяжении всей учебы тебя будут, кто-то будет тебе помогать, кто-то будет тебя ломать. Будет все, будут слезы, будут радости. Ты просто должен понимать, что ты хочешь. Если ты готов идти к своей цели, да, даже вот я же говорю, это даже не цель, это просто любимое дело. Ты должен понять, что это тебе надо, что ты от этого получаешь удовольствие, что ты несешь в мир красоту, любовь, и неважно, у кого, где, какие мнения там, о том, что ты делаешь. Главное, что ты сам чувствуешь. Поэтому мое пожелание вообще всем молодым певцам, начинающим, никогда не опускать руки и держаться ближе к тем людям, которые верят в них, которые вкладывают в них вот добро, какую-то веру, не знаю, поддерживают, направляют на правильный путь, подсказывают. То есть нам все равно нужны такие люди, вот наши учителя, да. Их будет много, но настоящие будут, это будут единицы. И я благодарна Всевышнему, что в моей жизни есть такие люди, и кто-то уже не работает, они уже очень пожилые, да. Но я помню каждое вот мгновение соприкосновения с этими людьми, каждый их вклад в мое творчество. Поэтому не нужно никого слушать, нужно идти к своей мечте, к своему любимому делу, делать этот мир прекрасным, красивым, дарить любовь, нести любовь себе, вот не поддаваться ни на что, просто верить и делать, и любить, и ценить то, что тебе дан талант, дан голос, и если ты уж там закончил музыкальную школу, музыкальное училище, в любом случае, значит, в тебе это есть, и это надо растить, и выходить на сцену чаще.
По-моему, это отличное наставление для всех молодых певцов. На ваш взгляд, какой опыт у студентов-вокалистов должен быть обязательным именно на стадиях обучения? Это работа с режиссерами, с дирижерами, конкурсы?
Самое главное — это иметь педагога. Педагога, который будет следить за твоим вокалом. Ну, это на начальных стадиях, да, постановка голоса правильная. Если изначально будет постановка голоса правильная, то потом там возьмем другие какие-то уже высшие, да, вузы или какие-то студии, куда ты едешь там обучаться. Все равно тот фундамент, который в тебе заложен, он уже не даст никуда сойти. То есть ты будешь уже понимать, что вот это мое, вот это нет, и то есть набирать багаж свой, нужный тебе. Вот. Просто очень много студентов, да, выбирают себе одного педагога и учатся у него, там, я не знаю, по 6, по 7 лет, и они стоят на месте.
Uh-huh.
Вот они стоят на месте, и они ничего не делают. Я все-таки, наверное, из тех людей, которые, если я понимаю, что мне здесь, я не получаю ничего, или я уже выросла, да, вот здесь я выросла, уже максимум получила свой, я буду искать другие мастер-классы, других педагогов, то есть расширять свой кругозор для того, чтобы получить развитие, которое мне нужно, этот рост. Я буду стремиться к этому, выходить за рамки, выходить за пределы, там, я не знаю, учреждения, в котором ты mm-hmm. учишься. Скажу вам честно, я сама учась в консерватории, я ни разу никуда не выезжала, ни на мастер-классы, там, только на 5-м курсе у меня начались конкурсы, ну, это тут вот наши, да, российские конкурсы. Уже после консерватории я начала позволять себе, я могла себе позволить уже, как так как я работала уже в театре, я могла себе позволить поездки за границу и конкурсы. Сейчас даже поучаствовать в конкурсе — это немалые деньги, да. Поэтому нужно искать возможности всегда, да, мыслить шире, ставить себе цели, которые, пусть они будут немножечко больше, чем вы о себе думаете. Просто главное, чтобы эти цели были. Главное, чтобы видеть, бояться, но делать.
глаза боятся, да, как руки делают.
Да, да, да.
А какая практика более полезна певцу? Это выступление на концертах или на конкурсах? Кто-то говорит, что на концертах даже сложнее петь.
Конкурсы вырабатывают характер, дают понять, что такое конкуренция, дают понять, что такое собраться перед сценой. Сама я люблю больше оперу, люблю больше жизнь, целую жизнь на сцене, то есть выйти и прожить. Концерты я отношусь, ну, мне не совсем это интересно, скажем так.
Угу.
То есть я не вижу себя там как концертную певицу, концертную деятельность какую-то вести, это немного не мое. Другое дело, что, допустим, есть камерная музыка, которой я испытываю огромную любовь. Это романс, это работа с концертмейстером, да, который ведет тебя, который знакомит тебя с разными нашими и не нашими композиторами. У меня вот был такой опыт. Мы делали концерт Чайковского, концерт Рахманинова с педагогом консерватории Галией Абдурахмановной Мухамедовой. Вот. И сейчас дальше это мы все развиваем и планируем уже большие концерты на площадках нашего города. То есть вот это уже немножечко другое, чем опера, да, это все-таки камерное пение, другой жанр. И для меня вот каждый романс — это вот как маленькая жизнь.
Mm-hmm.
Это действительно очень интересно, и у тебя есть возможность, как у артиста, попробовать себя и родить в себе, вот, и прожить, прочувствовать разные-разные эмоции. Вообще это очень интересно. И это очень развивает. И мое пожелание также молодым певцам никогда не пропускать вот моменты лишний раз, я не знаю, сходить на камерное пение и петь нашу музыку, наши русские романсы, русских композиторов, потому что они очень воспитывают, они очень развивают, обогащают нас, и я считаю, что для нашей души, для творческой это необходимо, очень необходимо заниматься вот таким чем-то в творчестве. Вот.
А назовете три своих любимых романса?
Так, значит, первый романс — это Яхина «Забыть не в силах я». Я даже больше назову. Ладно, давайте так, Яхина. У него есть одно слово — «Бергенесис». Это тоже очень красивый романс. А с русских даже, не знаю, их очень много. Рахманинов «Молитва», «Диссонанс» Рахманинова. «Не пой, красавица, при мне» Рахманинова. Их очень много, на самом деле, бесконечно. Я просто приглашаю вас на концерт. Приходите, когда услышите. Вот, о камерной музыке в моем исполнении. Это действительно интересно. И те, кто уже слышал, они с нетерпением ждут и просят. И мы сейчас вот ищем площадку для того, чтобы реализовать, сделать концерт с романсов Рахманинова и романсов Чайковского. Мы планируем такое мероприятие.
Скажите, пожалуйста, несколько слов о татарской классической музыке. Как сегодня, на ваш взгляд, развивается? У нас появляются новые композиторы, сейчас гремит имя Эльмира Низамова. И как для вас сейчас развивается музыкальная татарская культура?
Да хорошо развивается. У нас для этого есть все. У нас есть таланты, у нас есть возможности реализовывать эти таланты. Эльмир Низамов, я с ним не однажды работала, исполняла его произведения, такие как «Алтын Казан» и «Карапулат». Ну, то есть мы все вместе начинали в консерватории, да, это мы друзья. Мы, молодежь Татарстана, которая сделает все для того, чтобы культура Татарстана, музыка наша национальная звучала и жила, и не только в пределах нашей республики, а вообще по всему миру. И я думаю, что такие примеры, как Резида Ахиярова, которая звучит сейчас на весь мир, да, вот у нас опера «Сюмбике», допустим, и ее балет, там, «Золотая Орда», вот, крутились по каналу МЕЦ международному, да, и я желаю нашим начинающим композиторам и певцам вообще стремиться к такому уровню и, в общем, вдохновение и вперед.
Your love.
С самого детства вы же из Симферополя?
Я вообще родилась в Азии, в Узбекистане. Ага. Вот. Мне было 7 лет, когда мы переехали в Крым. И какое-то время, там, с 7 до 19 лет я жила в Крыму, закончила там музыкальную школу, закончила там музыкальное училище у мамы. И потом в 19 лет я приехала в Казань, поступила в консерваторию нашу, проучилась там 5 лет и была принята в труппу нашего театра.
Вот. Но вас с детства готовили, что вы будете жить в Казани?
Да, в музыкальном училище, мама. Ну, так как у меня бабушка казанская татарка, мама мне всегда все детство говорила, ты поедешь в Казань, ты поедешь в Казань. То есть и училище я намечала, ты поедешь в Казань. Хорошо, я поеду в Казань. И когда я приехала, это было вот 19 лет, я первый раз. То есть у меня родственники все приезжали из Казани, но я первый раз видела Казань, это в 19 лет, и благодаря консерватории, ради которой я сюда приехала. Вот. А когда я уже попала в театр, я уже поняла, что Казань — это моя жизнь, мой дом, там, где я буду жить всегда, где я... Здесь меня вырастили, здесь меня воспитали как актрису, как певицу, и, ну, здесь я себя нашла.
Можно ли сказать, что Казань для вас — это место силы?
Да.
Как этот город воздействует на вас и на ваше творчество?
Со всех сторон. Со всех сторон. Большую свою часть жизни я уже живу в Казани. Это мой дом, это мои корни, это моя жизнь, любимая работа. И все, во все это я вкладываю душу, любовь. Здесь мои родные, друзья, мой любимый зритель. Это все очень бесценно, это все очень вдохновляет, дает тебе сил на дальнейшую твою творческую жизнь. И не только. Казань, она для меня небольшая. И это вот какая-то уже семья театральная у нас, да, там зрители просто приходят, они, это уже даже не просто зрители, которые живут с тобой на сцене, это зрители, которые уже и в твоей повседневной жизни с тобой проживают твою жизнь и переживают за тебя не только как за певицу, актрису, а как просто за человека. И всячески пытаются поддержать и как выходить на общение, на контакты. Поэтому я очень счастлива, что я живу в этом городе, что наша республика процветает. Я горжусь этим. И всегда, где бы я ни была, я с гордостью говорю, что я из Казани, из республики Татарстан. И, в общем, и всех приглашаю всегда к нам. Кстати, вот я ездила недавно в город Баку, да, вот на «Мадам Баттерфляй». Uh-huh. И к нам вот в сентябре месяце на «Мадам Баттерфляй» приедет молодой тенор Азерзаде, с которым я пела...
С которым вы пели.
Да, с которым я пела в Баку. Он очень молодой, но уже известный во всем мире. Сейчас у него карьера вот только... Ну, как сказать, не только развивается, уже он поработал и работает на данный момент сейчас в Германии, поет обширный очень репертуар. Наша казанская публика уже ждет его. То есть в сентябре нас ждет такое знакомство с таким замечательным человеком. Он, во-первых, как человек очень хороший, и как тенор это будет новый голос, новый образ. В общем, я вас всех приглашаю познакомиться и послушать.
В завершении нашей программы хотелось бы узнать о будущем, что грядет в новом сезоне, mm-hmm. какие проекты и концерты ожидать поклонникам вашего творчества.
Сейчас вот мы заканчиваем наш сезон оперы «Паяций», а в сентябре мы уже первый концерт, который мы дадим, это тоже проект нашего театра, проект «Узгер-Желе». Мы выезжаем в Москву с концертом, да. Не буду говорить, какая площадка, но площадка одна из самых известных однозначно. Это первое, что нас ждет в сентябре месяце. Затем у нас два реквиема Моцарта. его сияет свет. И затем сразу буквально там, наверное, через дней пять уже, сейчас по числам не могу сказать точно, вот мадам Баттерфляй. Это что касается сентября. Ну, а потом уже следите за афишей. Вот. Также я сказала уже, что я планирую концерт камерной музыки отдельный, который я посвящу вот десятилетию своей работы в театре, своему творчеству. И это вот репертуар театра, о котором я сейчас пока не могу сказать, что там, да. В любом случае, мы всегда рады видеть нашего зрителя в нашем театре. И кто еще не побывал в этом храме искусства, я советую вам обязательно посетить. Это волшебное место, которое дает много сил и вдохновения, и питает только любовью и красотой.
Мы всех приглашаем на грядущие постановки в новом сезоне. Также будем ждать от вас новостей о вашем камерном концерте. Да. Желаем вам творчества, больших успехов, гармонии внутри и крепкого здоровья. Гульнора, спасибо большое, что вы пришли.
Спасибо огромное вам за приглашение. Всем добра.
Передачу подготовила и вела Майя Швецова, звукорежиссер Рамиль Диатулин. До новых встреч в эфире.
Программа создана при поддержке Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа».